Собрано преображение Господне. Не у одних только святых евангелистов находим повествование о преображении Господнем. Его дают нам и учители церкви в многочисленных словах, посвященных этому празднику. Здесь они выясняют и значение его, предлагая таким образом обильную духовную трапезу для христиан, любящих предаваться благочестивым размышлениям. И нам, имеющим под руками эти поучения и слова отцов церкви, вполне уяснившие смысл преображения Христова, ничего не остается иного, как только внимать готовому учению, наслаждаться полную возвышенных мыслей духовную трапезою, и не будет бесполезно, если, пользуясь словами учителей церкви, мы соединим вместе находящиеся в них толкования, собирая их как куски по трапезе, и приложим их к изъяснению того же празднества для желающих. «Поят Иисус Петра и Якова и Иоанна, брата его, и возведи их на гору высоку, единый, и преобразися пред ними». Почему Христос Спаситель, живая пред вольными страданиями и смертью своей, явить ученикам своим, насколько было возможно для них, свою славу, взял на гору фавор не всех учеников, потому что среди них находился Иуда, недостойный этого божественного видения. Святый Феофилакт, архиепископ болгарский, так думает об этом. Владыка Христос не взял 12 учеников на гору, ибо Иуда был недостоин своими предательскими очами видеть славу преображения Христова. Прекрасно воспел и святый Дамаскин: «Нечестивые не узрят славы Твоей, я Христе Боже». Но нельзя ли было Иуду, как недостойного, оставить под горою одного, а прочих апостолов взять на гору? Конечно, для Господа это было вполне возможно, но долготерпеливый владыка наш, покрывая грехи всех людей, не захотел обличить недостоинство Иуды, ни подать ему повода к большему падению, как говорит Писание: «Не обличай злых, да не возненавидят тебе». Ведь если бы Господь, взявший всех апостолов, оставив бы только одного Иуду, то последний исполнился бы гнева и ненависти не только по отношению к Иисусу Христу, но и ко всем апостолам. Он имел бы нечто вроде извинения для своей предательской злобы ко Христу, мог бы говорить: «Я потому предал Иисуса, что был им презираем». Так полагает блаженный Феофилакт. Если бы Христос оставил под горою одного Иуда, а прочих взял бы с собою, то некоторые люди могли бы говорить, что это именно обстоятельство ранило сердце Иуды и заставило его обратиться к мысли о предании своего владыки. Но не позавидовал ли Иуда трем апостолам, взятых на гору? Не позавидовал, он знал, что они шли на молитву, которая должна была продолжаться всю ночь, как пишет святый евангелист Лука: «Поем Петра и Иоанна и Иакова, взыди на гору, помолитесь». Иуда же был ленив и не желал всю ночь проспать под горою. Ленивый и сонливый не родит о подвигах благочестия. Почему же Господь взял на гору не более, как трех апостолов? Он сделал это с той целью, чтобы исполнить Писание, которое говорит во Второзаконии: «При устех двою свидетелей, и при устех трех свидетелей достанет вся глагол». Взяв с собой трех апостолов, Господь Иисус Христос восхотел взять еще и двух пророков, чтобы для живых и мертвых были свидетели того, что Он есть Сын Божий, посланный для спасения мира Богом Отцом и засвидетельствованный гласом свыше. Но для чего же присутствуют три апостола, если для свидетельства достаточно двух человек? Моисей призван от мертвых, чтобы свидетельствовать о пришествии Христа в мир мертвым, заключенном в аде, Илья, чтобы сказать Иноху в раю, три же апостола призваны за тем, чтобы впоследствии проповедовали о славе Христа, виденной преображении, говоря, «Великом славу Его, славу, яко единородного от Отца, исполни благодати и истины, и паки, неухищренным баснем последовавши сказахом вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, но самовидцы, бывшие величествие оного, прием бо от Отца, от Бога Отца честь и славу, гласу, пришедшую к Нему такову, от велелепия славы, сей Сын мой возлюбленный, о нем же аз благо изволих, и сей глас мой свышеком с небесе шед, с ним сущий на горе святей». Для Господа, явившегося во своем преображении предметом благоговейного восторга для ангелов и человеков, было довольно, чтобы из живущих на земле только трое видели славу Его и были Его свидетелями. Три апостола пред Его очами были достойны всех народов и племен. Что один праведник имеет перед Богом несравненно большее достоинство, чем множество грешников, это сам Господь ясно показал в Ветхом Завете, желая устрашить силу из своего могущества египетского фараона, он повелел Моисею явиться последним и объявить, что пославший его Бог есть Бог трех человек, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Но мог ли фараон, царь столь многих городов и столь великого города, как народ египетский, убояться Бога, назвавшего себя владыкою только трех человек? Не стыдно ли было перед царем такой великой земли заявлять, что пославший Моисея владеет только тремя человеками? Не более ли бы соответствовало делу, если бы для смягчения ожесточенного сердца фараона Моисей сказал, что пославший его есть Бог, царствующий над всеми странами поднебесной, владеющий всеми царствами вселенной? Однако Господь не благоволил сделать так, но пожелал прославиться перед фараоном только как владыка трех рабов своих. Почему? Несомненно, потому что эти трое, угождая Богу и заботясь только о благах небесных, в очах Божиих были достойнее всех царств и племен. Тем же, говорит апостол, не стыдится сими Бог, нарицайтеся их, как бы говоря, чего ты, фараон, гордишься величиною твоего царства и множеством подчиненных тебе городов и народов? Я имею таких трех рабов, из которых ни один не может сравниться, ни с одним не может сравниться твое царство. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, и не стыжусь этого. Тоже говорите, святый Златоуст, рассуждаю. Бог вселенной не стыдится называться Богом трех человек, и справедливо, ибо святые превосходят всех своих достоинством один, творящий волю Божию лучше десятков тысяч беззаконников. Три апостола были взяты на фавор из лиц для лицезрения славы Божией, и более не было нужно, ибо их не был достоин мир. Почему Господь взял с собою не других каких-либо апостолов, но именно Петра, Иакова и Иоанна? Святые Златоуст и другие отцы церкви дают на этот вопрос достаточный ответ. Мы же, приведя себе на память три необходимые для спасения и с особенной определенностью отмечаемые Святым Писанием добродетели, веру, надежду и любовь, скажем, Господь потому взял с собой эти трех апостолов, что в них уже с самого начала обнаружились, проявившись собой особенной ясностью впоследствии упомянутые три добродетели. Петре – вера, он прежде всех исповедовал Христа Сыном Бога Живаго, а потом сам Господь сказал ему: «Аз молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя». В Якове – надежда, он первый из 12 апостолов должен был ради надежды Израильтевой преклонить подметь свою голову. В Иоанне любовь, он был любимейший ученик Господа, нареченный сын Пречистой Девы Матери. За это впоследствии святые апостолы Петр и Яков и Иоанн названы были апостолом Павлом столпами. Святый Златоуст так изъясняет это наименование к похвалу апостолов: «Великие дивные столпы, которые все прославляют, и они первые верою, надеждой и любовью, как столпами утвердили первенствующую церковь». В этих трех апостолах, кроме того, находим предуказание на три чина избранных угодников Божиих, наиболее других достойных того, чтобы видеть Христа в Его небесной славе: чин боголюбцев, чин мучеников и чин девственников. Во святом апостоле Петре образ боголюбцев. Он, по свидетельству святого Иоанна, особенно сильно любил Господа Иисуса Христа, а по силе любви своей ко Христу здесь, в жизни временной, каждый будет возлюблен им там, в жизни вечной, и будет наслаждаться лицезрением Его, как и сам он сказал: «А за любящее мя люблю, и паки, любя мя, возлюблен будет отцем моим, и аз возлюблю его, и явлюсь ему сам». Во святом апостоле Якове видим образ мучеников, не только тех, которые должны были проливать за Христа свою кровь, но и те, которые без пролития собственной крови ежедневно ради Христа умирают греху, распиная плоть со страстьми и похотьми. Яков значит запинатель, борец, победитель. Этих качеств нельзя приобрести без страдания. Всякий, борющийся с искушениями, исходящими от невидимого врага, одолевающий и побеждающий свои страсти ежедневно умышлением, есть подобный Якову, мученик и сильный борец, хотя он и не приливает своей крови. По степени перенесенных во время борьбы страданий и усилий, с какими отражаются и побеждаются искушения, он прославится с победителем Христом. Во святом Иоанне девственнике предуказывается на чин хранящих чистоту плоти и духа. Для них дается особое обетование видеть Бога во славе. Блаженнее, сказал Господь, чистые сердцем якоти, и Бога узрят. Господь, беря с собою на фавор Петра, Якова и Иоанна, для явления им славы преображения, тем самым получает, что хотящий обитать с ним в небесном царстве и наслаждаться его лицезрением должен в любви подражать Петру, в мученичестве Якову, в чистоте Иоанну, вообще в мире сил своих такой... В мере сил своих такой христианин должен подражать угодникам Божиим, которые горели теплой любовью к Богу, явили себя, не проливая своей крови, ежедневными мучениками через непрестанное умерщвление своей плоти, и собрести себя от всякой скверной плоти и духа, очистив себя истинным покаянием. С какой целью Господь возводит учеников своих для молитвы на высокую гору и не удается с ним, не удаляется с ними в какое-либо ровное место, с тою, чтобы, приблизив их от земных низин к небесной высоте, преподать всем таинственным образом урок, что желающий сподобиться откровения от Бога и видеть славу Его, должен оставлять дольные земные пристрастия, должен делать и искать благ горних небесных. Он возводит их, говорит блаженный Феоктивак, на высокую гору, показывая, что если кто не возвысится над земными пристрастиями, тот не достоин видеть подобные откровения. Прекрасно получает святый апостол Павел, когда говорит: «Вышних ищите, и где же есть Христос, горние мудствуете, а не земная, где живот ваш сокровенье со Христом в Бозе». Ходящий в низине не может видеть далеко, вошедший же на высокую гору без затруднения окидывает взором далекие пространства, и заботившиеся лишь о настоящей жизни, как может понять сладость будущих небесных благ? водя же на гору богомыслие, он познает и видит умом, как глазами даже то, что превыше небес. Пресмыкающиеся по земле гады и живущие на ней животные не могут глядеть на солнечный луч, так и ум человека, погруженный в земную суету, никак не может видеть славу Христову и озаряться светом Его благодати. Итак, вознеси ум твой, христианин, от земли к небу, от настоящего к грядущему, от пристрастия к земному к желанию небесного, тогда познаешь, якобы лак Бог Израилев. Как сладостен сладчайший Иисус, как радостна любовь Его, и насладишься Его божественными откровениями. Господь возводит учеников Своих не на узкую, а на высокую гору. Зачем? Чтобы научить их богомыслию и вместе с тем трудолюбию. Без труда нет возможности взойти на высоту. Высота горы – образ богомыслия, восшествие на гору – указание на труд». Хорошо ум возносить к Богу, но не следует и труда оставлять. Добрые дела достигаются трудом. Ум видит Бога, а труд приводит к зрению Его. Ум покоряется Христу, слушая в заповеди Его, а труд носит иго Христово, хотя во след Его, ходя во след Его. Богомыслие наслаждается внутренним зрением Христа, трудолюбие же привлекает на себя взоры Его. «Вишь, — сказал псалмопевец, — смирение мое и труд мой, быть же видимым Христом не меньшее благо, чем видеть Его». Обе эти добродетели богомыслия и трудолюбия для желающего достигнуть небесных благ и радостей также необходимы, как птицы крылья. Птица с одним крылом не может летать по воздуху, и человек, обладая только одной из этих добродетелей, не может вознестись на высоту совершенного спасения. Богомыслие без трудолюбивой жизни недействительно и не приносит пользы трудолюбие без богомыслия. С двумя крылами всякая птица летает свободно, двумя добродетелями, богомыслием и трудолюбием. Каждый восходит на мысленный фавор, чтобы вечно зреть славу Божию, восходить вначале трудолюбием, ибо оно предтеча богомыслия и боговедению». Святые апостолы подъяли труд, восходя на высокую гору, чтобы видеть славу преображения Господня. И кто же может надеяться без труда достигнуть радость, лицезрение Божие? Зачем Господь возвел на гору только Петра, Якова и Иоанна, не взяв идущего за ним народа или остальных апостолов? Чтобы через это научить искать уединение и безмолвие тех, которые желают упражняться в богомыслии и наслаждаться умным боговедением. Одна только Троица апостолов была возведена на безмолвное место, возвышенность горы была так, как пустыня, там не жили люди, чтобы в уединении и безмолвие для нее яснее открылась слава Господня. При рассеянии и сутолоке жизни Господь не открывается, так как в уединенном безмолвии пророк Илья видит Бога умом своим, когда, стоя перед царем израильтинским, Ахавом говорит, рассуждая с ним, «Жив Господь, ему же предстаю, то есть телом предстаю тебе, а умом моему Богу, телесными очами вижу тебя, а умными Бога». Но несравненно яснее зрит пророк Илья Господа своего в уединении и безмолвии в пустынной горе Кармель. Здесь он удостаивается сладкой беседы с Богом и откровения Его не только внутренне, но и в видимых образах. Правда, можно и среди молвы житейской возводить иногда ум свой к Богу, однако не с таким удобством, как в безмолвном уединении, так как место препятствия, а здесь тишина и покой. Там так много препятствий, а здесь тишина и покой. Разве напрасно, говорит сам Господь, упразднитесь, то есть освободитесь от молвы житейской, и разумейте, яко аз есмь Бог. Познайте меня, говорит, предаваясь благочестивым размышлениям, как я благоутробен и милосерд, как люблю любящих меня и близок всем ищущим меня. Познайте меня, и скоро меня найдете, если только бросите суету и удалитесь от излишних мирских забот». Познав это, многие бежали из многомятежного мира в безмолвные пустыни, скитались по горам, в горах и пропастях земных, чтобы наедине всецело посвятить себя Богу, наслаждаясь благами общения с Ним. Пустынным, воспевает святый Дамаскин, непрестанное божественное желание бывает мира сущим суетного храме. Поищем таинство и здесь. Почему Господь возвел апостолов на гору не днем, а при наступлении ночи? Потому что ночь более способствует сосредоточнее молитве, чем днем. Ночью молчит вся вселенная, и ничего не видать, кроме неба, украшенного звездами и своим великолепием, невольно влекущего к себе глаза и ум. Господь возводит учеников ночью на фавор и с той целью, чтобы научить и нас всех во время молитвы ни о чем земном не думать, но устремляя свое сердце к небу. Некогда царь Давид пророчески воспел, указывая таким образом человеку, откроется уразумение божественных тайн. Указывая, каким образом человеку откроется уразумение божественных тайн, внимаем ему. «Отыскивая этого учителя, ночь, — говорит он, — ночь и возвещает разум. Ночь действительно и есть такой учитель, который научает разуму Божию людей, сидящих в продолжении этой кратковременной жизни, как во тьме ночной и сине смертной. Если посмотришь на небо ночью, — говорит святый Кирилл, — как свечами сияющие множеством бесчисленных звезд, и подумаешь, что весь день суетившиеся люди теперь в ночное время, предаваясь сну, ничем не отличаются от мертвых, когда возгнушающиеся грехами человеческими, Итак, вот наставление, преподаваемое ночью. Она научает познавать суетность житейских забот и дел, прогневляющих Бога, и убеждает избегать тех и других. Все живущие на земле ночью подобно мертвым, все видимое днем ночью бывает покрыто тьмою, как бы погребено ею. Удивительные чертоги, прекрасные здания становятся похожими на гробы, чудные деревья, сады и леса напоминают пугало. Золото, серебро и драгоценные камни ничем не отличаются в ночной тьме от меди, железа и простых камней. Красота и ценность их незаметна. Ничто, находящееся на земле, не может доставить человеку ночью наслаждение своей красотою. Все покрыто темнотою, и, видимо, одно только небо, украшенное, как жемчуг, звездами и доставляющее наслаждение смотрящих на него. Здесь видно божественное намерение. Ночь таинственно получает нас богоугождение». Уединился ли ты в безмолвии на молитву, соединенную с трудолюбивым подвигом, и начинаешь подниматься умом твоим на гору богомыслия, пусть для твоих очей все земные предметы будут таковы, какими они являются для них ночью. Все житейские блага, приносящие лишь временное удовольствие, пусть презираются тобою, отвращаясь от них, как от недостойных христианина, как не заключающих в себе ничего истинного и покрытых смертную сенью. Пусть ум твой созерцает одни только небесные блага. Тогда тебе откроется свет благодати Божией, и ты исполнишься духовной радости от сладости созерцания откровения Божия. Почему Господь для явления апостолам славы своего преображения возводит их на Фавор, а не на какую-либо другую гору? Фавор в переводе с еврейского значит «чертог чистоты и света», поэтому Господь и возводит их на Фавор, а не на другое место, чтобы апостолы от самого названия горы получили наставление о том, что желающий присутствовать при явлении божественной славы должен прежде всего иметь совесть свою подобной чертогу чистоты, достойному приятия в себе света благодати Божией. Вспомнил здесь и древнее событие, совершившееся на Фаворе, когда начальник войск ханаанских Сисара пришел для истребления израильтян. Тогда враг, предводитель последних, взошел на Фавор и собрал здесь израильтское войско. Отсюда он устремился на врага и окончательно поразил все ханаанское войство, так что погиб и сам Сисара. Это древнее событие Господь таинственно повторил в своем преображении, намереваясь содержать окончательную победу над адским Сесарою. Он прежде всего взошел на Фавор, чтобы здесь, как бронею, возружившись явлением божественной силы, устремиться на дьявола и победить его. Об этом именно и велась беседа на Фаворе. Глаголос-то исход его. Здесь указание и христианину, хотящему преодолеть невидимого врага и наводимую им греховную силу, пусть он прежде всего взойдет на Фавор сердечной чистоты, пусть очистит истинным покаянием свою совесть и преобразится от этой жизни в добродетельную, облечется в броню правды и примет вся оружие Божие, тогда без особенного труда он одержит победу над вражей силою. Господь, взойдя на гору с учениками своими, преобразися пред ними. Это слово «пред ними» написано евангелистами с целью для уяснения того, что не для себя преобразился Христос, просветив лице свое, как солнце. Свет, сы, сияние, славы очи, не имеющий в себе никакой тьмы, не нуждается в просвещении. Он преобразился ради нас, чтобы просветить нашу тьму и преобразить нас из рабов греха в истинных рабов своих и сынов гнева, возлюбленных сынов Бога. Целью пришествия Христа, которую Он и осуществил, было обращение нас в детей Божиих. Ради этого Он воплотился от Пречистой Девы и Духа Святого. Ради этого образом отбретися, яко же человек. Ради этого Он принял образ раба. И какой только труд не понес он ради того, чтобы обновить в нас, как в сынах, погибший образ отчий. Некогда Моисей говорит Господу: «Святыня Твоя, Господи, и уже уготовости руцы Твои». Заметим это, уготовости руцы Твои не говорит: «Руки человеческие по Твоему повелению сделали, но Ты сам трудился руками Своими». Моисей сказал это, указывая на безмерное попечение Господа о человеке. Чего ради человека Господь не сделал? Чего ради человека Господь не сделал и не делает? Ради него Он создал небо и землю, моря, реки, все, что в них и на них. Ради него Он днем и ночью освещает светилами небо. Ради него посылает дождь, росу и снег. Ради него Он, как земледелец и виноградарь, насаждает и возвращает, чтобы человек ни в чем не терпел недостатка. Рассуждая об этом, святый Кирилл Иерусалимский говорит: «Для каждого Спаситель наш является соответственно его душевной настроенности. Для требующего веселья он виноград, для желающего войти – дверь, желающим принести свои молитвы Богу – ходатай и архиерей, или для имеющих грехи он соделывается агнцем, чтобы быть закланным за нас, и всем все бывает неизменен, пребывая в тождестве естества своего». До здесь Кирилл, как сам мым разнообразным образом служит нам Владыка наш говорящий: «Сын человеческий не приедет, а послужит ему, но послужите». И все Он делает, ища не своего, а нашего блага, чтобы мы, познав Его непрестанное благодеяние, прониклись благодарностью и преобразились из грешных праведных, из миролюбцев в боголюбцев. И на Фаворе Он преобразился ради нас же, чтобы мы знали об уготованной нам небесной славе. Он преобразит тело смирения нашего, чтобы оно во всеобщее воскресение соответствовало телу славы Его в бесконечном Его царствовании, уготованном от сложения мира для любящих Его. С ними да сподобит и нас милосердием своим, своим благодати лицезрение своего Бог и Владыка наш Христос, человеколюбец, и мужа со Отцем и Святым Духом, честь и слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь, преобразился си на горе Христе Божий, показав и учеником Твоим славу Твою, якоже мажаку, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы святодавче слава Тебе, на горе преобразился си, якоже в мещаку ученицы Твои, славу Твою, Христе Божий, видишь, да егдатя узрит распинаемо страдание, уборазумеют вольное, мира веже проповедят, яко Ты сего истину, отчие сияние. И в тот же день память преподобного Иова Ущельского, основавшего обитель в селе Ущелье Архангельской губернии, убитого разбойниками в 1628 году 5 августа и погребенного 6-го, конец дня, и Богу нашему славу!